Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москва-бот, и ютуб-канал «Говорит Москва». Там стрим уже начался, так что, пожалуйста, подключайтесь, и можете нас и послушать, и посмотреть на нас, и в чат нам написать сообщение по теме, я обязательно зачитаю, Ростислав на них по возможности ответит. Давайте поговорим о том, как на Украине отреагировали на статью Владимира Путина, потому что отреагировали по-разному. Вот. Но в любом случае важно понять, насколько, что важного вы отметили в этой статье и насколько ее можно назвать программной.
Ну, статью, с моей точки зрения, вообще нельзя назвать программной, да? Потому что...
Многие какие-то планы увидели, я
поэтому говорю. Нет, ну, во-первых, если многие увидели, и причем многие увидели разные...
Да, это
то,
правда.
То, соответственно, уже какой-то программе говорить не приходится, потому что иначе бы они увидели бы одно и то же. А вот, во-первых. Во-вторых, статью даже главы государства, любую, в принципе, нельзя называть программой, просто потому что... Программным документом. Угу. Просто потому что программные документы совершенно по-другому разрабатываются, с участием совершенно других ведомств. А вот... И тем более, что Путин сам подчеркивал, что это, кстати, изложение его мыслей, личных, да, персональных, как гражданина. Это, безусловно, в любом случае политический документ, потому что он глава государства.
Конечно.
Значит, вот, но, опять-таки, о программе здесь говорить не приходится. Значит, что касается Украины, то прореагировали как раз не по-разному. Это в России прореагировали по-разному. Значит, кто-то решил, что... пора признавать Донбасс, а кто-то решил, что Путин собирается захватывать все вплоть до Львова. Угу. Значит, и на это намекает, да? Вот. А на Украине все прореагировали, в принципе, одинаково. Кто-то позитивно, кто-то негативно, но все одинаково, потому что вот написала абсолютно негативный ответ Путину там, Светлана Клюкова, да, украинская журналистка, там, замглавного редактора, якобы пророссийского интернет-сайта «Страна.ua», который в России быстро после этого заблокировали. Значит, хоть до этого буквально к сердцу прикладывали, такой он был оппозиционный. И написал позитивную лицензию, или позитивный ответ, но я сказал позитивную лицензию на этот материал, написал Медведчук.
Ну да,
значит, вот.
Ожидаемо, в общем-то.
Да. Но при этом оба они, в принципе, сказали об одном и том же, что украинцы и русские – это совершенно разные народы. Угу. Потому что Путин писал статью как рефлексию, один ли мы народ, можем ли мы стать еще одним народом, можем ли мы вернуться к единонародию, вот он все-таки думает, что можем, мы даже являемся и так далее.
Так.
А два человека, занимающие совершенно разную, диаметрально противоположную, так сказать, политическую позицию, во внутриукраинский вопрос, ну и по внешнеполитическим тоже, сказали, нет, мы разные народы. Значит, и государство, в общем-то, в перспективе будет разве, да, можем дружить домами, можем не дружить.
Значит, там, как вот здесь важно понять еще, как мы воспринимаем братскость, и как они воспринимают тоже, наверное, братскость и не братскость.
Понимаете, мы тоже воспринимаем по-разному, и более того, позиция, допустим, Клюкова и Медведчука, несмотря на то, что они представляют достаточно широкую часть политического спектра, это, безусловно, не позиция всех граждан Украины. Вот большинства, но не всех.
Так.
Потому что я когда-то говорил, мы сейчас находимся где-то в середине динамично развивающегося процесса.
Угу.
Этот, вот в данный момент этот процесс притормозил, но, в принципе, последние 30 лет он динамично развивался. Может быть, сейчас свернется, может быть, не свернется, может быть, будет доведен до конца. Это процесс формирования стандартной буржуазной украинской нации. То есть то, что происходило в Европе в конце 19-го, второй половине 19-го, начале 20-го века,
догнало Украину.
Значит, сейчас происходит на Украине.
Так.
Там, кстати, тоже началось в начале 20 века. Только там как раз тогда появились за пределами Галиции, потому что до этого украинство было уделом исключительно галицийских легионов в Австро-Венгрии. За пределами Галиции появилось некоторое количество фриков, которые называли себя украинцами, там, значит, пытались создать какой-то украинский язык, хоть каждый из них говорил на разном языке. Угу. Вот, носили вышиванки там, и так далее. Они даже не говорили еще о независимости, не говорили о какой-то там автономии в рамках Российской империи.
Так.
Значит, но после распада империи, в силу совершенно объективных причин, значит, кто-то боялся большевиков, значит, кто-то решил, что, в общем-то, свою корову удобнее доить самому, этот процесс ускорился. И с ускорением он двигался все 20-е годы, потому что вначале, собственно, возникло, ну, такой намек на буржуазное украинское государство, вначале УНР, потом Гетманская держава, потом Директория. А потом большевики этот процесс продолжили за счет своей украинизации. И вот потом где-то в 30-е годы наступило торможение, когда в противовес украинизации развернулась борьба с буржуазным украинским национализмом.
Угу.
Значит, что интересно, что, в принципе, украинизацию действительно проводили бывшие буржуазные украинские националисты, которые в 18-19 году боролись против большевиков, а в 20-летнем и дальше сотрудничали с большевиками. Значит, вот, но после этого еще несколько раз Украину вот в период Советского Союза догоняла эта украинизация. И таким образом вот это вот зачаточное закуклившееся состояние, такой стартанувшей, но не оформившейся нации, сохранялось. Причем сохранялась еще и собственная государственность. Пусть квази-государственный, в рамках Советского Союза, но, в принципе, со всеми основными институтами государственной власти.
Да.
Вот. А потом Советский Союз распался. И произошло примерно то же самое, что произошло в 1917 году. Это моя корова, я ее буду доить.
Значит, но вы помогаете.
Значит, и началось он самое. Ну, это уже, кстати, дело десятое.
Детали, понятно.
Да. Самое главное, что корова моя. Конечно, лучше помогайте. Но корова моя в любом случае. И вот этот вот процесс, да, он вышел из состояния куколки, значит, наступили благоприятные условия, и он двинулся дальше. Значит, и, наверное, через лет 10-20 уже бы и закончился, но украинские националисты сами его затормозили.
Какой момент?
Да, вот примерно в 2014 году, да, даже чуть раньше начали тормозить, окончательно затормозили в 2014 году, потому что они захотели все и сразу.
И в Европу.
Нет, они захотели сразу подавить остатки русскости на Украине. А это все-таки действительно миллионы людей, как писал Путин, и их сразу ликвидировать просто невозможно.
А чем русскость мешает вот сама по себе? Почему русскость становится, скажем так, поиск самостийности на Украине? Это отрицание всей русскости.
Потому что украинцы – это те же самые русские, даже не в профиль, а точно те же самые русские, но назвавшиеся украинцами. Это точно так же, как если завтра Рязань получит независимость, и возникнут рязанцы. Вот они будут такими же рязанцами, как украинцы-украинцы. Это бывшие русские земли, на которых жили русские люди.
Даже не разделяете по вот, как-то географическому принципу.
Дело в том, что если мы говорим, допустим, о Древней Руси, да. То таких Украин было несколько. Киев был центром, да, поэтому на юг от Киева буквально в сотни километров была Переяславская Украина, то есть центром в Переяславе русском. А вот здесь, где мы с вами сейчас сидим, была Залесская Украина. Значит, земли Ростова-Суздальского, а потом Владимира-Суздальского княжества назывались Залесьем. И, соответственно, здесь были Переславль-Залесский, Владимир-Залесский там, и так далее.
Понятно.
Вот. А там, где сейчас находится, знаете, Галиция, была там Западная Украина там, и так далее. То есть любые окраинные земли государства назывались на тот момент Украиной. Да? И точно так же это название перекочевало потом к полякам, которые по-своему называли эту территорию Кресы, то тоже, собственно, окраина, да, своего государства. Значит, это название немножко географически расширилось, да, то есть оно от маленького кусочка Переяславщины, значит, оно распространилось на практически все южно-русское порубежье. Значит, да, эти земли не всегда входили в состав русского государства, но, тем не менее, русский православный народ у них жил всегда. И после 17 века никто не сомневался том, что это именно русские православные люди, потому что на них распространялись все законы империи именно так, как они распространялись на великороссов, абсолютно в том же самом объеме и в том же смысле. Только русские православные имели право служить или имели обязанность служить в императорской армии. Да. Вот. И рекрутов брали только из Великороссии, Белоруссии и Малороссии. Потом уже, кстати, после реформ Александра II, это потихоньку стало распространяться на всю империю. Но до середины XIX века российская армия формировалась только исключительно из этих регионов.
Если возвращаться к текущему моменту, вы говорите, что чуть раньше, чем в 2014 году, Украина сама затормозила вот этот процесс. Но он сейчас продолжается каким-то образом?
Сейчас дергается, то есть непонятно, он завершится, или он покатится вспять, или он опять уйдет в состояние куколки. Так вот, самое важное не в том, куда он сейчас двинется. Так. Самое важное заключается в том, что поскольку мы находимся в середине процесса, то, соответственно, вот этот вот большой конгломерат, который потенциально может стать в перспективе стандартной украинской нации, он состоит из представителей многих народов. Но при этом русские, являются там системообразующим фактором, но идентифицируют они себя уже по-разному. Часть русских, которые жили на Украине, продолжают считать себя русскими и, соответственно, Россию своей родиной. При этом часть из них все еще мечтает, что украинские земли опять станут русскими и вернутся в Россию вместе с ними, а часть уже об этом не мечтает и просто думает, как бы самим откочевать оттуда. Вот. Часть идентифицирует себя как украинцы. Та часть, которая идентифицирует себя как украинцы, часть из них как Медведчук. Говорит, что с Россией надо дружить, но при этом ориентироваться на Европу, потому что мы украинцы и европейцы. А часть, как Крюкова, говорит, что когда Киев обучал французов грамотности, в Москве еще лягушки квакали на болотах. И поэтому ничего у нас общего нету, и разговаривать нам с вами не о чем. Вот. То есть есть жестко радикальная националистическая позиция, есть умеренная националистическая позиция, или умеренно проевропейская позиция, неважно, как ее называть. То есть, по сути дела, мы имеем сейчас дело с тремя основными группами. Так. То есть одна – это русские, которые единый народ действительно с русскими, которые живут в России. Так и остались. Это не только Юго-Восток, такие есть и в Галиции, просто на Юго-Востоке их больше. Вот, потому что на Юго-Востоке тоже есть совершенно радикальные националисты, их там достаточно много, причем в разных областях по-разному. Так вот, есть русские, которые такие же русские, какие были, какими остались, и какие живут сейчас в России. Есть украинцы, которые провозгласили себя украинцами, но тем не менее считают, что действительно мы когда-то были одним народом, а сейчас братские народы, и вообще лучше, конечно, дружить, чем враждовать.
Понятно.
И есть украинцы, которые провозгласили себя украинцами, которые считают, что украинцы и русские – это вообще не просто разные, а антагонистические народы, что русские и украинцы всю жизнь угнетали, что вот сейчас они получили независимость, и поэтому им надо как можно быстрее от России оттолкнуться, выстроить укрепление на границе, вступить куда угодно, чтобы их защитили там, и так далее и тому подобное. Это, безусловно, только три основные направления. Там есть еще всякие подразделы и так далее, но дробить можно до бесконечности. Вот. Поэтому и возникает, в том числе и в России, возникает совершенно разные восприятия того, кто, собственно, живет на Украине. Одни говорят, там живут русские, я вот туда ездил и видел, ничем не отличаются. Другие говорят, нет, я туда тоже ездил и видел, отличаются, но братья. А третьи говорят, да нет, а я там вообще жил и видел. Отличаются и ни кии, ни братья. Вообще с рогами и с хвостами, совершенно другие люди.
Да, но здесь очень важно все-таки понять, некоторые, скажем так, консервативно настроенные граждане, общественники, там я видела среди таких, будем говорить так, умеренные, значит, люди, которые за русский мир, вот, и которые приветствовали период русской весны, они говорят, они увидели в статье Владимира Путина как будто бы ренессанс вот этой идеи русской весны. Почему-то усматривали то, что президент как будто бы намекает в своей статье, и там это сказано, что вот хорошо бы, ну, не то, что пересмотреть, что было, значит, во время заключения Беловежского соглашения, но как-то вот признать, что это было что-то не то, и как будто бы что-то поменять.
Значит, дело в том, что там действительно говорится о том, что справедливо, кстати, говорится, что в территориальном плане Россия в свое время была ограблена в пользу союзных республик. Значит, но там не говорится, что мы завтра начнем все менять. Угу. Поэтому для того, чтобы что-то изменить, надо обладать соответствующим механизмом.
Конечно.
Значит, можно изменить в соответствии с договоренностями, то есть с международным правом, можно изменить по праву сильного. И то, в принципе, равноценные. Самые равноценные используются в мировой практике. Главное, чтобы механизм был подходящим для данного момента. Значит, изменить по международному праву мы сейчас не можем, потому что никто ничего не отдаст. Ну, то есть добровольно никто ничего не отдаст. Захватить сейчас тоже вряд ли что-то возможно, потому что захватывать можно тогда, когда там тебя действительно ждут и встречают с цветами. А да, как мы только что сказали, там будет часть людей, которые будут встречать с цветами, и будет часть людей, которые будут стрелять из-за угла. Это совсем, кстати, не та ситуация, когда действительно, кстати, начинается, кстати, воссоединение братьев, да, вот, это нестандартное вообще-то для мировой практики, ну, встречающееся иногда, но нестандартное. Ситуация, когда на одной и той же территории одни и те же люди, причем это может быть как в рамках даже одной семьи, может Понятно. Быть, три разных взгляда на вещь, да, совершенно по-разному относятся к перспективе воссоединения с Россией. Поэтому их очень трудно разделить. Понимаете, когда они бы, если бы они жили бы компактно, там одни в Галиции, другие в Донбассе, можно было сказать, ну, здесь проведем границу, и все. А они все перемешаны. Можно в одной и той же семье найти русофила, русофоба и абсолютно индифферентного человека.
Ну, да.
Значит, и когда вы начнете изымать этих самых русофобов,
там посыпется вся конструкция.
То выяснится, что тогда я не знаю, и русская часть говорит, послушайте, а за что моего родственника-то? Мы же хорошие.
Да, вот. Но здесь, мне кажется, еще есть такая проблема, это к вопросу о рассуждении за браткость или не браткость. Мне кажется, есть ощущение такое, что на Украине и в России друг друга не слышат. У нас есть своя точка зрения, у них есть своя точка зрения. Но у нас так сложилось, уж не знаю почему, у нас, в принципе, очень сложно говорить про национализм, даже умеренный национализм, и у нас иногда трудно людям произносить слово «русский», тем более русский национализм. А на Украине мы видим, и мы обвиняем в том числе, значит, украинскую общественность, которая вот поддерживает националистов. Они же бывают разные, но при этом мы говорим, что среди вас действительно живут русские люди. Как так получается? Мы сами стесняемся слово «русский» произносить, но говорим, что «ну там-то они живут».
Дело в том, что Россия всегда существовала как государство имперское.
Ну да, конечно.
Значит, а империя устойчива только в том случае, если она предоставляет всем равные права, вне зависимости так, от национальности там, и так далее. Поэтому в этом самом, в принципе, раньше об этом не задумывались, и действительно все мы были русскими, хотя в терминологии политической Российской империи существовал термин «инородец».
Ну да.
Ну, он в основном применялся к иным конфессиям, не к православным. Вот. Но особенно для наших партнеров из-за рубежа, мы вообще все были русскими уже в момент распада Союза, и после него еще какое-то время все были русскими, включая казахов и таджиков. Вот. Затем, знаете, Россию накрыла политкорректность, значит, когда выяснилось, что, ну, поскольку в России, конечно, большинство в подавляющем своем русские, там процентов 85, но есть, знаете, и формально не русские, то, значит, нехорошо всех называть русскими, давайте будем называть россиянами. Ну, теоретически это корректно, да, потому что, там, я знаю, знаете, есть якуты, которые считают себя русскими, но есть якуты, которые считают себя якутами. Да? Значит, называть их всех русскими, значит, это вроде бы как принуждать их к русскости, пытаться насильственно ассимилировать.
Да, как будто бы
пытаться насильственно ассимилировать. Значит, поэтому, значит, ну, родился такой политический термин, ради бога. В принципе, можно, кстати, его использовать, при этом понимая, что все равно русский народ является в России государствообразующим. Потому что вытащи его из России, России не будет. Это и так понятно. Вот. В это же время на окраинах империи пошло национальное строительство. Причем оно двинулось по вполне объективным причинам. Как только вы отрываете часть государств, даже если в нем живет тот же народ, там начинает, если это не феодальная эпоха, да, когда это совершенно спокойно разрывается, опять сшивается, опять разрывается и так далее, то там тут же начинается строительство новой буржуазной нации. Вот, если вы уже дошли до буржуазного этапа развития. Значит, поэтому, да, на Украине, кстати, в Белоруссии тоже, только чуть более медленными темпами, чуть позже, но тоже началось то же самое строительство абсолютно. Значит, и да, люди начинают самоопределяться. То есть кто-то из тех, кто там жил, русских, говорит, нет, ну как же, мы же русские, и предки были русские, и все мы были русские, и земли-то это русские. А в ответ он от своих друзей, соратников и даже родственников слышит, нет, ну как же. А теперь это Украина, земли украинские, и мы теперь украинцы.
Пишет сейчас, кто же тут пишет, сейчас про олигархов тут было что-то интересное. Как раз. Вот, ДВ говорит, может ли элита Украины в теории пойти на уступки своей территории, например, части львовских земель Польши в обмен на сумасшедшие деньги, и, в принципе, допустимо ли такое? Сразу вот про дележ земель. Мы скорее про национальные признаки говорим, а здесь вот исключительно у людей все упирается раздачу земель.
В любой стране есть люди, которые продадут что угодно, даже за недорого. Вот, потому что то, что для приобретающего государства недорого, для продающего человека, это себе и следующим поколениям.
Понятно.
Вот, поэтому, безусловно, среди украинских олигархов есть, кто продаст и Галицию, и Польшу, там, и России все что угодно продаст. Тем более, что на Украине вполне официально некоторые люди предлагали взять с России деньги за Крым и забыть об этом. Я думаю, что и Донбасс также продали бы. Вопрос только в том, сложат ли они цену. А так, да, продали бы там, все что угодно. Вот это, кстати, опять-таки проблема украинской государственности, потому что те люди, которые должны быть в ней больше всего заинтересованы, а именно тот же самый украинский олигархат, то есть украинская буржуазия, они, в принципе, рассматривают ее как товар. То есть, как вещь, которую можно выгодно продать, конечно, а потом жить где-нибудь в другом месте.
Значит, государственность вообще размывается.
Главное, чтобы не в России. Вот. Но, повторяю, но это не отменяет того, что на территории Украины, тем не менее, идет строительство, становление новой нации. Другое дело, что, повторяю, в силу объективных причин и в силу вот, фактического отсутствия национальной элиты. Это для Украины проблема, еще начиная с века 15-го. Когда остатки национальной элиты, не вырезанные монголы и не эмигрировавшие на северо-восток, но остатки русской тогда аристократии на юго-западных русских землях, просто превратились в католиков и в поляков. Это вот отлично видно по семейству Вишневецких. Дмитрий Михайлович Вишневецкий, которого там называли Байдой, значит, православный подвижник, сражавшийся за православие, служивший Грозному, пытавшийся создать русско-литовский союз против турок, и так далее, казненный турками. Значит, именно, кстати, за то, что отказался выходить из православия. Еремия Вишневецкий, его близкий родственник, католик, жесточайшим образом насаждавший католицизм, фактически возглавлявший польское сопротивление на Украине самому Хмельницкому во время войны. И, кроме всего прочего, папа, насколько я помню, единственного польского короля, который был выходцем из бывшего православного княжеского рода.
Вот. Вы говорите
сын его был польским королем.
Вы говорите про строение буржуазной какой-то вот новой нации на Украине. А она как раз нация вот эта антироссийская, антирусская, как Путин говорил, да, у нас наша задача предотвратить построение антироссии.
Понимаете, а это неизбежно начинается, то есть это не значит, что это будет всегда, да? Но на определенном этапе, когда у вас возникает два государства одного народа, идет отталкивание и конкуренция. Так же, как было у Австрии с Пруссией, которая долго-долго воевала, а потом так любили друг друга, что все время пытались объединиться, хоть у них и не получилось.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, программа «Револьвер». Новости потом продолжим, пока стрим в Ютубе включается, если кто-то из вас еще не включил канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.37 в столице, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, у микрофона Евгения Волгина, стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва», включайте, пожалуйста, и несколько сообщений от наших слушателей в Телеграм, «Говорит и Москобот». Так, концептуально Виталий спрашивает, зачем нам даже гипотетическое объединение русских России и условных русских Украины и Белоруссии. Почему мы не можем жить, как условные немцы, которые разбросаны на Германию, Австрию, кусок Швейцарии? Они же живут спокойно, и ни Меркель, ни Курц не взывают к германскому братству. Вот.
Ну, во-первых, условные немцы были когда-то раздроблены вообще на несколько сотен мелких княжеств, потом на несколько десятков, потом просто на несколько. Значит, и потом в результате все-таки объединились. И, кстати, Германия с Австрией тоже пытались объединиться, и аншлюз Гитлера был практически ненасильственной акцией, потому что большая часть австрийцев его приветствовала.
Так.
Более того, после 1945 года австрийцы и немцы хотели сохранить это единство, и, в общем-то, насколько я понимаю, союзники настояли на том, чтобы восстановить независимость Австрии для того, чтобы полностью ликвидировать политическое наследие Гитлера именно, потому что аншлюз был его детищем. Поэтому основные немецкие государства действительно объединились между собой. Значит, кстати, если уж говорить там об Австрии, то Австрия точно так же, как и Пруссия, Бранденбург, там и так далее, все, что за Эльбой, это славянские земли, и значительная часть народа там – это онемеченные славяне. Вот, потому что Австрия – это австрийская марка, то есть пограничная территория, значит, которая защищала основные районы империи, на тот момент империи Карла Великого. А Бранденбург – это тоже маркграфство первоначально, то есть тоже марка. Там рядом Лужицкая марка, где жили лужицкие сербы, там сейчас Лаузиц. Вот. То есть все это приграничные славянские территории, колонизованные немцами, где была немецкая аристократия, все остальное это германизированные славяне. Ну, это так уже, к слову, просто пришлось. Да, так что немецкое стремление немцев к единству никуда не делось. Точно так же, как, например, скандинавы, которые значительно дальше ушли друг от друга, чем те же самые австрийцы и вся остальная немцы. Германия, да, значит, так вот датчане, норвежцы и шведы несколько раз пытались объединиться, и Кальмарская уния таки создавала, ну, пусть это была личная уния, то есть королевства считались разными, но королевская династия одна, но тем не менее она создавала одно такое квази-государственное образование, потому что народы близкородственные. А мы говорим даже не об объединении близкородственных народов, мы говорим о том, что на Украине и в Белоруссии еще остались русские. В Белоруссии их значительно больше в процентном отношении к общей численности населения. На Украине меньше значительно уже осталось, но тем не менее русские, не ставшие ни белорусами, ни украинцами, остающиеся русскими. Значит, объединение с ними, это не обязательно объединение территориальное. Если они могут просто переехать в Россию, потому что территориальное объединение – это большая проблема, это не всегда возможно просто реализовать. То есть, даже когда
даже
очень
история с Донбассом это показывает.
Да, даже когда очень хочется, это не всегда можно, да, вот, не всегда получается. Но объединение именно с русскими, оно логично, потому что это русские. И русские, значит, тем более желающие жить в России, значит, они вполне имеют право перебраться в нее либо вместе с территориями, либо без территории, как уж получится, но, тем не менее, интегрироваться в свое собственное государство, это вполне естественно. А вот вопрос о том, имеет ли смысл бороться за объединение с Украиной и Белоруссией как с территориями и государствами, угу. Собственно, этот вопрос, я не знаю, хотел этого Путин или не хотел, потому что чужая душа потемки, о чем он думал, какую цель перед собой ставил, когда он писал эту статью, значит, трудно сказать. Вот. Но, тем не менее, он добился одного, с моей точки зрения, позитивного эффекта. Вот началась дискуссия по поводу того, мы один народ, разные народы, братские народы, небратские так, народы,
кажется,
и так далее.
Дискуссия не заканчивалась.
Да, но сейчас она очень резко активизировалась, большое количество людей выступило, и это как подсветило снизу ситуацию. То есть мы можем действительно сейчас примерно представить себе, как, каково состояние дел с этим на Украине. Угу. И можно сказать, что оно далеко не утешительное. То есть, если, там, допустим, в 91-м году это действительно было второе русское государство, как Австрия, второе немецкое, да, то сейчас это уже не русское государство. Там есть большое количество русских, там есть территории компактного проживания русских. Значит, но само государство уже не русское.
Здесь есть еще, можно, кстати, привести в пример, вот когда наш слушатель говорил про немцев и австрийцев, ведь подобные процессы, они даже сейчас происходят тоже за границей, в Восточной Европе, например, в Сербии. Потому что сербы сами говорят, что когда распалась Югославия, политически было принято решение, возможно, в целях политкорректности, ровно как у нас. Не русские, а россияне, а там не сербины, а сербияне. То есть не сербы, этнические сербы, а сербияне как нация. Так что эти процессы, они, в общем-то, не только в Российской Федерации идут. Другое дело, что если, опять же, отталкиваться от того, как было с Австрией, как было с Германией, как было со Скандинавией, ведь в итоге они пришли вот к тому, что они живут на разных территориях, но этнически это одни и те же люди.
Ну, я вам могу сказать проще. Русские – это имперский народ, угу. который скрепляет на Россию как огромное государство от Варшавы до Японии, от Белого моря до Черного. Неважно, как она там дышит, вздохнула, расширилась, выдохнула, так. уменьшилась. Вот. А россияне – это стандартная буржуазная нация, значит, сформированная или формирующаяся в соответствии с потребностями эпохи. Они совершенно спокойно могут существовать друг с другом и друг в друге. Угу. Вот, потому что никто не отменял и не отменит Россию как империю. Точно так же, как нельзя отменить Соединенные Штаты как империю. Они могут усиливаться, ослабевать, но их имперскость все равно останется в силу их огромности, в силу их глобальных потребностей там, и так далее. Вот. Поэтому одно другому по большому счету не мешает. Угу. Значит, но, повторяю, надо понимать, что процесс национального строительства на границах империи, в том числе национального строительства за счет русского народа, он стартанул. И остановить его принудительно нельзя. Можно попытаться поспособствовать созданию соответствующих условий, угу. можно поддерживать необходимые условия для того, чтобы попытаться его заморозить или даже обратить вспять. Но кажется, просто взять угу. и кстати, его одним росчерком пера отменить невозможно.
А мне кажется, это происходит иногда как-то параллельно, потому что строительство вот империи за счет русского народа, в том числе, да, вот когда русский народ рассредоточен на разных территориях в разных государствах, возможен только когда имеется, как мне представляется, русско-ориентированная элита, патриотически ориентированная элита. А можно ли это сказать про Украину, в какой-то степени про Россию, Белоруссию вообще отдельная история? Ну, то есть от элиты много или зависит? Или это какие-то параллельные прямые, которые не пересекаются?
Ну, понимаете, элита – это всегда плоть от плоти народа. Значит, народ, который не может сформировать угу. адекватную элиту, просто погибает. Это, кстати, прекрасно, опять-таки, видно на примере Украины. Без внешней поддержки украинского государства уже бы не было бы, и мы сейчас бы вообще бы не разговаривали бы даже о перспективах каких-то украинских
наций. Внешней с какой стороны? С нашей? внешняя поддержка.
Нет, сейчас в основном с Запада.
Вот, да. Значит, я просто уточняю на всякий случай.
Было и с российской стороны, потому что, вы сами прекрасно знаете, но это, правда, была вынужденная поддержка, потому что других вариантов сохранить, кстати, экспорт в Европу и торговлю с Европой просто не оставалось, но все 90-е, начало нулевых годов в Украину закачивались огромные деньги.
В элиту, я бы сказал, закачивались деньги.
Они закачивались в Украину. А как они делились внутри Украины, это не российское дело. Нельзя российским законом прописать дележ денег внутри Украины.
Да, но есть другая история. Можно закачивать деньги по-разному. Как то работать с элитой в надежде, что элита все устроит как нам надо. Или же заработать в том числе и с народом. Это же извечная дискуссия, у России есть мягкая сила или
послушайте,
нет.
Послушайте, вы прям смешная какая-то. Как это самое? Как должен был «Газпром» подписывать контракт с народом?
Так я же не только про «Газпром» говорю. Нет, я говорю про какие-нибудь организации, которые работают с общественностью, школы, культуры. Я же не говорю только про «Газпром».
Я вам говорю о конкретной ситуации 90-х годов. Угу. Россия безумно слабая.
Безусловно.
Сохранится она или нет, непонятно. Значит, но для того, чтобы сохраниться, ей необходимо поддерживать и развивать торговлю и партнерство с Европой. Угу. На пути этой торговли лежащим камнем лежат Украина, Польша, Прибалтика там и так далее.
Понятно.
Значит, и для того, чтобы это преодолеть, да, и, кстати, оттуда еще из-за океана посвистывают Соединенные Штаты и говорят, а вы этот самый краник-то перекройте, нечего им газ качать.
Угу.
Значит, начните газовую войну, поднимите тарифы повыше. Значит, вот. И для того, чтобы все это преодолеть, необходимо каким-то образом договариваться. Договаривались в том числе, это уже даже были не соглашения хозяйствующих субъектов, а практически соглашения достигались на уровне глав государств. Да? Вот это как раз разговаривали с народом. Народ избрал главу государства, он же всенародно избранный, да? На Украине Кучма был таким же всенародно избранным, даже более всенародно избранным, чем в России Ельцин. Значит, вот с ним и договаривались, как с всенародно избранным, о том, какие будут контракты, а как Кучма потом эти деньги делил внутри страны, кто ему мог помешать? Какая Россия могла ему помешать поделить деньги так, как он хотел?
Нет, я же не говорю про помехи, ни в коем случае. Речь просто идет о том, что иногда элита идет своим путем, а народ как бы думает совсем по-другому.
А вот в таком случае народ и исчезает вслед за элитой, или элита вслед за народом. И вот Украина именно потому, что народ не смог сформировать адекватную элиту, в том числе, кстати, и по причине того, что не обращали внимания на всякие мелкие проблемы. Ну, вроде бы как пришел там себе Кучма к власти, значит, обещал второй русский государственный, не выполнил, там обещал ускорение процесса в интеграции, а через год заявил, что вообще-то Украина видит своей целью вступление в Евросоюз и в перспективе в НАТО там и так далее.
Угу.
Но, ну, вроде же неплохо, да, там на улицах запрещать, по-русски говорить не запрещают, даже на работе не запрещают, говори себе, пожалуйста. Вот, там, не расстреливают. Националисты такой воли, даже как под Януковича, не имели при Кучме там, и так далее. Ну, правда, им отдали образование и культуру, ну и ладно. Кто там обращал внимание на это образование и культуру? Вот.
Значит, на времена могут сослаться просто. Значит, такие были времена, да.
Да, такие были времена. Народ не обращал на это дело внимания. И потихоньку хвост собаки резали по частям. Значит, через некоторое время совершенно русские люди в 91-м году, уже в 96-м или в 98-м, оказались украинцами. Угу. А в 2004-м, когда оглянулись по сторонам, выяснилось, что украинцев-то, оказывается, очень много в стране. Вчера не было, а сегодня-то, оказывается, очень много. Вот, то есть вчера они были только по паспорту.
Понятно.
А сегодня они уже и в душе такие же. А к 14-му их стало вообще огромное количество. А сейчас еще больше. И повторяю, это не та вещь, которую Россия может поменять. Потому что, допустим, российские средства массовой информации с украинской территории изгнал Кучма. Да, частично это была конкурентная борьба за то, чтобы свои кормились. Значит, а частично это была попытка, и успешная попытка, вытеснить чужое мнение. И помешать ему никто не мог. Нельзя прислать воздушно-десантную дивизию для того, чтобы на Украине выходила газета «Правда».
Но сам же Кучма, очень интересно, эта статья, я думаю, что вы тоже видели его большое интервью недельной давности, когда он говорил, что значит, откровенно признался, что авторы идеи украинской независимости обманывали народ накануне референдума 1 декабря 1991 года. В результате страна утратила свой потенциал, который в ближайшие десятилетия вернуть не удастся.
Так Кучма это в 1994 году, когда избирался в президенты, тоже говорил. Дело в том, что в 1991 году страну обманывал Кравчук. Поэтому с которым Кучма потом боролся за президентство. Так что чё ж Кучме об этом не сказать теперь?
Он не про 94-й год говорит, это правда, это да. Правда, он про 91-й говорит.
Так, здесь как раз Кучма остается чистым, весь в белом пальто такой стоит. Вот. Да, так вот, народ формирует элиту. Если он не может сформировать адекватную элиту, значит, народа не будет. Если бы в России не был бы запрос, даже не на Путина, а на такого президента, как Путин, да, потому что, до Путина был Примаков, значит, было правительство Примакова и был кандидат в президенты Примаков, значит, который выступал примерно с той же программой, там, с нюансами, да, значит, возможно, с более радикальной программой, ну, примерно с той же самой, вот. То есть, свято место пусто не бывает. И Единая Россия начала формироваться значительно раньше, чем Путин пришел к власти, еще как блок того же самого Лужкова и Шойгу в свое время, значит, начала формироваться партия. А до этого были сформированы две партии с подобной самой
программой, идеологией.
Патриотической программой и так далее. То есть был запрос, и это место начали занимать. Вот. То, что в результате, кстати, лидером этой самой патриотической части элиты оказался Путин, это, в принципе, историческая случайность. Да, можно сказать, что повезло, потому что он человек очень аккуратный, осторожный, и он действительно сумел пройти между Сциллой и Харибдой, то есть он буквально прошел по лезвию гражданской войны. Потому что Россия в 99-м году была беременна гражданской войной. Там народ готов был действительно убивать этих олигархов, либералов и так далее, только свистни. И были люди, которые готовы были свистнуть. Значит, вот, именно в целях укрепления своего политического положения. Угу. Да. Ну и в целях передела имущества тоже. Вот. Значит, он действительно... Можно сказать, что в этом отношении России повезло. Он провел страну... к успеху, значит, между различными опасностями. Но запрос был, был сформирован, озвучен и практически вынесен в политическое пространство до того, как Путин стал известен как политик.
Понятно, но в данный момент надо понять, каков сейчас все-таки, есть ли запрос, вот здесь кто-то...
А вот на Украине подобного запроса нет, еще раз говорю, потому что на Украине сейчас нет ни одного политика, который бы хоть как-то представлял бы интересы именно русской Украины. Да, там живут миллионы русских людей, как написал правильно в своей статье Путин, людей, которые до сих пор считаются русскими.
Так вот, значит,
но политиков, которые представляют их интересы, нету в стране.
Потому что для них невыгодно или даже опасно.
Правильно, потому что, опять-таки, нету запроса от того же самого населения на подобного рода политиков. Те же самые русские, да?
Угу.
Значит, сейчас в социальных сетях бушуют. Ай-яй-яй-яй, мы так верили Свете Клюковой, а она нас обманула и оказалась предателем. Она написала в своей статье про победобесие, про лягушек на московском болоте и так далее. Ну, послушайте, а биографию почитать Светы тяжело было? Значит, а почитать ее самое выступление, заявление, там, и так далее, посмотреть, с кем она дружит, тяжело было, да? Значит, непонятно было, что это за человек. Это точно так же, как они рассказывают, мы проголосовали за Зеленского не потому, что мы ему верили, а потому что надо было убрать Порошенко. А когда им говорят, так Зеленский же хуже же Порошенко, нет, да. Ну, а что, мы должны были оставлять Порошенко?
Нет, тоже конечно, про запросы.
Нет, конечно, надо было выбрать человека, который хуже, чем Порошенко. Значит, повторяю, нету запроса на адекватных русских политиков. Они готовы голосовать за умеренных украинских евроинтеграторов постоянно. Значит, они голосовали также за Януковича, который был умеренным украинским евроинтегратором. И сейчас они голосуют за тех же самых умеренных украинских евроинтеграторов постоянно.
А почему русская идея не привлекательна тогда для них? Или она невыгодна? Вот это про что? Про выгодно, невыгодно или про
она
что?
Она не привлекательна и невыгодна. Они где-то глубоко в душе считают, судя по всему, То есть они об этом не говорят, поэтому это, значит, мое предположение. Да? То есть, возможно, даже они это не формулируют для себя сами, просто у них такое инстинктивное чувство, что русская идея не может победить на Украине, потому что Украина – это уже украинское государство. Значит, и, соответственно, надо где-то каким-то образом договариваться с адекватными украинцами. И, кстати, не случайно себя называют адекватниками.
То есть, я никогда не слышала, кстати, про адекватников.
Ну, вот они себя, эти самые, кстати, русские украинцы, да, они себя называют адекватниками. Ага. Значит, то есть они вроде бы как адекватно оценивают ситуацию. Значит, поэтому они считают, что с адекватными украинцами, значит, надо договариваться и вместе с ними строить свое маленькое счастье. Не получается, потому что постоянно Украина скатывается в нацизм, но они постоянно той же самой головой в те же самые ворота усиленно стучат.
С нашей стороны есть ли какая-то тактическая, может быть, стратегическая ошибка, когда мы в контексте обсуждения Украины говорим: ну что же они такие? Ну они что, не видят, что ими управляют? Ну вот они, вот эти вот американцы, страхота какая? Нет бы к нам повернулись, а к нам не повернуться, потому что там страшные американцы. Ну как это? Мне кажется, это очень упрощенно.
Ну, безусловно, это очень упрощенно. Но послушайте, вы же не можете запретить людям говорить. Они же это, они просто высказывают свое мнение, да? А учитывая, что сейчас практически каждый имеет доступ к средствам массовой информации, то это мнение все равно висит в воздухе, его нельзя уже закрыть.
А это не подчеркивание того, что, скажем так, мы так артикулируем, вербализируем по фактически с какой-то невозможность со своей стороны быть для украинцев, наверное, не знаю, привлекательными, что ли? Ну, то есть мы ничего здесь не можем сделать. Вот статус-кво такой.
Понимаете, в принципе, да, если подойти к делу объективно,
да.
Россия для Украины очень привлекательна. Даже была очень привлекательна, когда она находилась, кстати, в нищете и в распаде, а сейчас тем более привлекательна. Значит, потому что сейчас Россия, по большому счету, одно из самых сильных и богатых государств на планете и наиболее перспективных. Вот. Но другое дело, что часть граждан Украины этого просто не хочет осознавать, часть не осознает, а часть в это не верит. Значит, причем это уже в какой-то степени, сказать, психологический блок. То есть где-то когда-то 30 лет назад, когда распадался Советский Союз, значит, большая часть русских, живущих на Украине, верила в то, что они будут жить значительно лучше, чем Россия, потому что страна такая же богатая, но более компактная. Значит, управлять ей проще, значит, выгод географического положения больше, климат теплее там и так далее.
Европа рядом. Значит,
ну и Европа рядом, да. Значит, потом через некоторое время выяснилось, что живут так же плохо, а еще через некоторое время выяснилось, что Россия начала восстанавливаться, Украина живет все хуже и хуже. Значит, признаться себе, что сами дураки все равно не могут. Это вообще не в человеческом характере признаваться, что это твоя вообще ошибка. Значит, соответственно, необходимо найти врага. Враг может быть только той же России, потому что иначе надо вернуться в Россию, да, вопрос, зачем был весь этот раздел. Угу. Если, а кому он был нужен тогда?
Ну как, вот Кучма сказал, что обманули. Все было не так на самом деле.
Ну хорошо, обманули. Обмануть можно того, кто сам обманываться рад. Знаете, я, в 91-м году я еще был студентом университета, в 92-м я получил диплом. Да? Значит, соответственно, проблема-то возникла где-то не позже 89-го, то уже и в 88-м году, значит, появились первые, кстати, националистические брожения на Украине. Ну, не обладая специальным экономическим образованием, да, там, не будучи великим государственным деятелем, у меня почему-то сразу же возник вопрос, первый же, который до сих пор будоражит Украину. А как вы будете жить без энергоносителей?
Потому что у вас аналитический склад ума.
На что они все время отвечали, а что такое? Вы знаете, как дешево стоит бензин? Я говорю, ну да, в Советском Союзе. А когда мы будем отдельными? А для чего он должен тогда стоить дороже? Я говорю, ну как, вы же его будете покупать за рубежом? Они говорят, нет, ну так нам все равно его будут продавать по старой цене. Я говорю, хорошо, а чего вы тогда думаете, что вы свою колбасу будете продавать в 10 раз дороже? Ну так это же колбаса.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это была программа «Револьвер». Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, а я к вам вернусь в 4 часа.